Radio Svoboda.
С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Ровно год назад патриархом московским и всея Руси был избран митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Депутаты ПАСЕ заслушали доклад о свободе прессы в разных странах мира. Вот такие темы, кроме того, обзор швейцарских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Уже ровно год Русскую Православную Церковь возглавляет патриарх Кирилл. А год назад он был избран предстоятелем РПЦ на Поместном соборе в Москве. За это время, по мнению экспертов, более заметные были шаги Русской Православной Церкви, направленные на укрепление ее авторитета и на международной арене, и в российском обществе, нежели гуманитарная деятельность Русской Православной Церкви. Сейчас над этой темой сегодня работала моя коллега Лиля Пальвелева, и сейчас она с нами в прямом эфире. Лиля, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пришел на смену Алексею II. Заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин находит в деятельности двух предстоятелей серьезные различия.
Алексей II все-таки был человеком очень осторожным. У него был очень осторожный подход к взаимоотношениям с властями. Вопросы, которые стояли перед церковью, они откладывались, они не решались. Он считал, что активно лоббировать, пробивать решение этих вопросов, это вряд ли относится там к первоочередным задачам церковские задачи. Церкви они больше носят внутренний характер.
То есть сугубо религиозный.
Сугубо религиозный, да. То есть он старался, у него были случаи, когда на первоначальный период своего патриаршества он был вынужден давать какие-то оценки государственным событиям в 91-м году, в 93-м году. Но потом он старался воздерживаться от политики, потому что есть вещи политические, отношение общества к ним крайне противоречиво, и возникал вопрос, стоит ли церкви слишком сильно ввязываться вот в эти политические вопросы, получая от этого какие-то конкретные политические результаты.
Значит ли это, следуя из ваших слов, что патриарх Кирилл как раз вот эти задачи старается решать?
Да, патриарх Кирилл ориентирован на достижение очень серьезных результатов, очень быстрых результатов, причем с использованием политического ресурса. Это, сейчас сказать, было очень хорошо видно во время избирательной кампании, которая была проведена именно в политическом, скорее даже в политтехнологическом стиле, когда его избирали патриархом. Там была и война компроматов, были и очень серьезные конфликты, и мобилизация сторонников, в том числе уличных, там и из-за прокремлевских молодежных организаций, которые заняли улицу. И вот он ведет себя во многом как действительно очень опытный политический деятель, умеющий добиваться достаточно быстрых успехов. И вот если мы посмотрим на результаты его пока еще весьма кратковременного патриаршества, то мы увидим, что, в общем, по крайней мере, с точки зрения внешней, они чрезвычайно успешны. Он смог добиться того, что правительство сейчас завершает, как я понимаю, работу над законопроектом о реституции, чтобы действительно передать церкви собственность, которая у нее была, недвижимость, строение, монастыри, которые пока еще находятся у государства, где располагаются различные экспозиции. Второй момент, очень долго обсуждался вопрос, чтобы основы православной культуры преподавались в средней школе. Но вот патриарх добился того, что основы православной культуры внедряются в школьную программу. Ну и тот успех, что священникам было разрешено прийти в армию. Все это решено...
Причем в кратчайшие сроки.
В кратчайшие сроки, да. За счет прекрасно выстроенных отношений с президентом, с главой правительства.
Слово историку религии из РГГУ Борису Фаликову.
То, что он пытается сейчас сделать с Русской Православной Церковью, это такая вполне законченная программа, И ее претворение в жизнь вызывает, конечно, какие-то вопросы. Во внутри церковных делах то, что он делает, это наведение финансового порядка за счет правильной системы управления епархиями, приходами и так далее. Тут, видимо, все правильно, потому что известно, что финансовые дела в церкви находились по большей части в теневой сфере. Так что вот то, что он наводит в порядок, это все правильно. Но возникает проблема вот какого рода. Он выстраивает эту вертикаль власти, управления, но при этом несколько страдает горизонтально. То есть внутрицерковная демократия часто ущемляется, слишком много власти дается в руки правящего архиерея. Что касается внешней церковной политики, тут у него плюсы. В основном он опытный церковный дипломат. Кажется, налаживаются отношения с давним соперником РПЦ, Вселенским патриархатом. Налаживаются отношения с католической церковью, то есть диалог с ней продолжается. Но возникают действительно очень серьезные проблемы в отношениях церкви и общества. Объясняется, на мой взгляд, это вот чем. Патриарх Кирилл пытается добиться того, чтобы церковь оказывала влияние на общество, но делает он это несколько через голову общества, то есть напрямую договариваясь с государством. Возьмем вот эту вот проблему реституции. Можно много об этом говорить, так сказать, это сложная проблема. Вот, но дело в том, что, так сказать, вот этот вопрос о реституции решается напрямую с Кремлем. То есть общество, да, остается как бы за пределами этого разговора. И это довольно серьезная проблема, потому что, скажем, ну, взять ту же проблему с музеями, вот, это музейщики как бы изгоняются из храмов, что, кстати, не служит отнюдь на пользу церкви, потому что памятники могут многие погибнуть. Музейщики же их, так сказать, хранят, умеют это дело делать. Вот.
Да, уже погибают.
Да, уже. А основное, на мой взгляд, это то, что вот эти вот самые проблемы реституции действительно решаются поверх головы общества. А ведь мы, как, так сказать, послушные законоплательщики, должны будем платить те деньги, которые государство обещает тратить на реставрацию.
В обществе, хотя большинство сейчас объявляют себя верующими и конкретно православными, тем не менее сохранились и атеисты, и последователи других религий существуют. Их не спросили, а это тоже налогоплательщики, выделяют деньги и на реституцию, и на церковную реставрацию, а не светскую реставрацию из бюджета. Справедливо ли это?
Вот ровно об этом я и говорю. Кстати говоря, это ведь серьезная проблема на самом деле. Вот, скажем, взять Германию. В Германии так называемый церковный налог действительно платят немцы через государство, да? Но ведь к чему это привело? Привело к тому, к сильному оттоку немцев из католической и лютеранской церквей. Это серьезная проблема.
Как бы то ни было, мнение экспертов единодушное. Новый патриарх становится все более влиятельной фигурой. Александр?
Спасибо, Лилия. Я напомню, что Лилия Пальвелева сегодня работала над этой темой, а имеется в виду ровно год, прошедший с момента избрания митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла патриархом Московским и всея Руси. В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники. Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинока. Выстрелы, которые произвела сегодня артиллерия КНДР в районе спорного участка границы с Южной Кореей в Желтом море, были частью ежегодных военных учений. Об этом сообщили северокорейские СМИ. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Аушвиц-Биркенау. Президент США Барак Обама выступит сегодня с ежегодным посланием о положении дел в стране. State of the Union. Ну, я, как всегда, напомню, что все последние новости, репортажи наших корреспондентов, тексты программ, блоги наших авторов, эксклюзивные интервью, данные Радио Свобода и многое-многое другое вы всегда найдете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу, и у нас на очереди обзор свежих западных газет. Сегодня это газеты Швейцарии, и обзор подготовил наш корреспондент Дмитрий Атлас. Беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников.
Дмитрий, в Давосе открывается Всемирный экономический форум, и в этом году, как и в прошлом, в обстановке глобального экономического кризиса. Кто приехал на форум, кто не приехал, и в каком настроении находятся участники? Об этом что-нибудь пишут западные газеты?
О гостях форума. О том, кто приедет и кто не приедет в Давос, пишут во многих немецкоязычных газетах. Süddeutsche Zeitung напоминает о том, что форум в среду откроет президент Франции Николя Саркози, а немецкую делегацию возглавит не Ангела Меркель, а министр иностранных дел Вестервеле, министр обороны Гутенберг и министр экономики Брюдерле. Швейцарская Neue Zürcher Zeitung обращает внимание на отсутствие в Давосе российских лидеров, а также пишет о том, что на форум не приедет и президент Соединенных Штатов Барак Обама, который 27 января выступит с ежегодным обращением к Конгрессу и американскому народу. Тем не менее, США будут представлены на форуме целым рядом влиятельных конгрессменов и сенаторов, в числе которых, в частности, экономический советник президента Лоренс Саммерс. Австрийская газета «Штандарт» высказывает предположение, что на этот раз атмосфера на форуме будет лучше, чем в прошлом году, что в немалой степени связано с недавним оптимистическим прогнозом Международного валютного фонда, согласно которому ведущие страны начнут выходить из рецессии быстрее, чем предполагалось. Девиз нынешнего Давосского форума – переосмыслить, преобразовать и перестроить. Но и Zürcher Zeitung рассуждает в одной из публикаций о том, существует ли рецепт для претворения в жизнь этих положений в условиях продолжающегося экономического кризиса. Газета пишет об обширной программе форума, в рамках которого только официально запланировано более 150 заседаний и встреч политиков и экономистов. Особое внимание на форуме будет уделено проблеме преодоления бедности в развивающихся странах. Еще один ключевой пункт Давосского саммита – экология. Тематические блоки Всемирного экономического форума посвящены вопросам медицины, здравоохранения, энергоресурсам, торговли и многим другим. В статье отмечается, что едва ли найдется важная тема, которая не будет затронута на каком-либо из заседаний. Однако в большинстве случаев дальше поверхностного разговора дело не пойдет.
Скажите, Дмитрий, а газеты пишут что-то об истории форума?
Да, в этой связи я хочу остановиться на интервью, которое накануне Давосского саммита немецкая Süddeutsche Zeitung провела с основателем и президентом Всемирного экономического форума, профессором Клаусом Швабом. Вот несколько выдержек из этого интервью. Профессор Шваб, вы собираете Всемирный экономический форум в 40-й раз. Каждый год форум проводится под новым благозвучным девизом, как если бы в Давосе речь шла о спасении мира. Чего вам на самом деле удалось достичь? Ответ. Не просто говорить о наших достижениях по отдельности. Однако форуму удалось прийти к ясному осознанию того факта, что ответ на вызовы современного мира не может быть дан правительствами или концернами, действующими поодиночке. Вопрос. В 1971 году в Давосе собрались 444 человека. В этом году на форум приедут 2500 гостей. Может быть, имеет смысл уменьшить число делегатов форума? Ответ. Количество гостей Давоса не будет увеличиваться, но не будет и сокращаться. Мы начинали в рамках Европы, но сегодня это поистине всемирный экономический форум. Наша цель – собрать в Давосе все ключевые фигуры мировой экономики, профсоюзных деятелей и руководителей концернов, представителей женских организаций и молодых предпринимателей. Газета напоминает о том, что решение назвать встречу в Давосе Всемирным экономическим форумом, принятое Швабом в 1987 году, отражало стремление организаторов рассматривать прежде всего те проблемы, которые имеют общемировое значение, и напоминает памятные события, связанные с Давосом. Такие как рукопожатие премьер-министров Турции и Греции в 1988 году, символизировавшее прекращение эскалации конфликта между этими странами, или встреча Хельмута Коля с премьер-министром ГДР Хансом Модроу через несколько недель после падения Берлинской стены, на которой впервые обсуждалось введение единой немецкой валюты. Лишь однажды участники Всемирного экономического форума собрались за пределами Швейцарии в 2002 году после событий 11 сентября в США. Форум проводился в Нью-Йорке.
Напомню, что это был обзор швейцарских газет, посвященных началу Всемирного экономического форума в Давосе, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Атлас, а беседовал с ним мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем программу «Время свободы». И одна из важных тем. Сегодня на сессии ПАСЕ в Страсбурге обсуждается доклад о защите свободы прессы и прав журналистов в странах-членах Совета Европы. России в этом докладе уделено достаточно большое место и внимание. В Страсбурге сейчас работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Данила, добрый день. И мой первый вопрос: в связи с чем Россия упомянута в докладе?
Можно сказать, что в связи со всеми происшествиями, которые были в России в последнее время, Александр, и прежде всего это убийство журналистов. Даже в резолюции этого доклада о уважении к свободе прессы говорится о том, что российские власти должны расследовать как можно быстрее убийство Анны Политковской, и также говорится в резолюции, что российская власть должна гарантировать, что журналисты могут работать свободно и безопасно. Там отмечается, что 13 журналистов уже после того, как убили Анну Политковскую, погибли в России. Они перечисляются поименно в этом докладе. И надо сказать, что не только убийство — это то, что связывается с Россией в докладе о уважении к свободе прессы, но и давление на российских журналистов, на правозащитников. Например, целый абзац уделен травле Александра Подробинника, и также говорится о том, что до сих пор российские журналисты не могут чувствовать себя в безопасности, даже если нет прямой угрозы их жизни, то существует внутри редакционная цензура, существует давление государства на различные масс-медиа. Например, говорится о том, что под давлением государства вещательные средства информации формируют черные списки политиков и общественных деятелей, которым закрыт путь в эфир. Кроме того, говорится и о том, что медиа-организации, различные международные организации были шокированы известием о том, что иностранным радиостанциям, таким как BBC и Радио Свобода, пришлось уйти с региональных радиостанций, где их ретранслировали на FM-частоте. И из этого абзаца в общем понятно, что местные радиостанции были вынуждены отказаться от ретрансляции эфира нашей радиостанции и радиостанции BBC под давлением. Таким образом, как говорит Совет Европы, был исключен один из источников независимой информации, поступающей в Россию из-за границы. То есть поводов, по которым Россия упоминается в докладе, действительно достаточно много.
Спасибо, Данила. Я напомню, что в Страсбурге работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Мы продолжаем программу «Время свободы». На Всемирном экономическом форуме в Давосе сейчас проходят своеобразные смотрины кандидатов в президенты Украины. Я напомню, что форум открывается сегодня, и ожидается, что перед гостями так называемого украинского ланча в режиме телемоста выступят кандидаты в президенты Украины Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Тема ланча «Quo vadis Ukraine», то есть «Куда идешь, Украина?». Вести его будет экс-кандидат в президенты Сергей Тигибко. Также будет участвовать в дискуссии еще один бывший претендент Арсений Яценюк. О ходе кампании по выборам президента Украины рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Пока Сергей Тигибко участвует в работе Давосского форума, фигура бывшего главы Национального банка Украины остается в центре внимания средств массовой информации. Сообщается, в частности, о том, что у возглавляемого Тигибко движения «Сильная Украина» в Верховной Раде появились уже два депутата. Вслед за Тарасом Черновилом о своей поддержке Тигибко заявил Александр Третьяков, входивший во фракцию «Наша Украина. Народная самооборона». Третьяков заявил, что высоко оценивает шансы Тигибко создать межфракционную группу из 50-70 человек. Практически беспроигрышной считает позицию Сергея Тегибко в переговорном процессе накануне второго тура президентских выборов обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Сергей Тегибко есть своя политическая программа. То есть тут речь идет не о том, что Сергей Тегибко станет марионеточным премьер-министром Юлии Тимошенко, потому что премьер-министр Украины – это и есть человек, который обладает всей полнотой власти, и этим он несравним с президентом Украины, который имеет чисто, я бы сказал, представительские полномочия. Другой вопрос, что у Сергея Тегибко нету своей политической партии, нету большинства в парламенте, которое могло бы обеспечить ему уверенное нахождение на такой должности. Но, насколько я понимаю, в логику Сергея Тегибко, он, как и многие украинские эксперты, считают, что экономическая ситуация в стране будет столь сложной, что любому президенту придется пойти на привлечение специалистов, чтобы не оказаться на руинах той экономики, которой он хотел бы руководить после своей победы на президентских выборах.
Кто бы ни был избран новым президентом Украины, уверен Виталий Портников, ему придется предложить пост премьера Сергею Тегибко и согласиться на любые его условия. Аналитики, между тем, обращают внимание на такой факт. Буквально на следующий день после первого тура президентских выборов Верховную Раду, ее спикером Владимиром Литвиным, а также депутатами из фракций «Блока Тимошенко» и «Наша Украина. Народная самооборона» были внесены проекты постановлений о назначении внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета и мэра Киева. Решение может быть принято уже 2 февраля, то есть до второго тура президентских выборов. Некоторые эксперты полагают, что это открывает для Сергея Тегибко дополнительные возможности. А тот подлил масло в огонь, напомнив о том, что Жак Ширак был мэром Парижа, прежде чем стать президентом Франции. По словам координатора общественной организации «Форум спасения Киева» Виталия Черняховского, на сегодняшний день рейтинг киевского мэра Леонида Черновецкого и его окружения как никогда низок.
Ситуация с Леонидом Черновецким и членами его команды, она уже перегрета. И, соответственно, киевляне готовы голосовать за нового мэра, готовы на роспуск Киевского городского совета. Посмотрим, как это будет все, потому что уверенности в том, что регионалы поддержат этот проект постановления, нет. Но в целом депутатский корпус склоняется к голосованию. И во многом это будет зависеть, пожалуй, от давления общественных организаций и киевлян. Ситуация нетерпимая, нужна серьезная общественная поддержка этой инициативы.
Что касается Сергея Тегибко, то координатор форума «Спасибо» Ксения Киева не считает, что это наилучшая кандидатура в мэры украинской столицы и напоминает о высоком рейтинге среди киевлян знаменитого боксера и депутата Киевской Рады Виталия Кличко.
Чем принципиально отличается Сергей Тегибко от Леонида Черновецкого? Тегибко, повторяю еще раз, это голосовали люди, ну, как бы свежее лицо, хотя никаким свежим лицом он де-факто не является, как вот рекламируются какие-то, скажем, коммерческие структуры, так вот Сергей Леонидович Тегибко сам себя рекламировал в качестве кандидата в пост президента. Но этот его электорат, который проголосовал, он неустойчивый, и, естественно, он будет голосовать, руководствуясь конкретными делами в Киеве. Пока их не было, ну и не забываем то, что Виталий Кличко не баллотировался на пост президента Украины, поэтому, вероятнее всего, вот эти голоса, которые получил Тегибко, это голоса потенциальных сторонников Виталия Кличко.
Считает гражданский активист из Киева Виталий Черняховский. Он уверен, что недовольство большинства киевлян деятельностью мэра приведет к голосованию за Юлию Тимошенко во втором туре президентских выборов.
Люди из блока Леонида Черновецкого активно помогали Януковичу здесь в штабах окучить киевлян. Киевляне настроены голосовать за Тимошенко как альтернативу Януковичу, с которым они связаны Леонида Черновецкого. Потому что де-факто крышей Леонида Черновецкого являются Виктор Янукович и его люди. В частности, и фракция партии «Регионов» лояльную позицию занимает по отношению к Черновецкому. Скорее всего, будет 60% и более набрано Тимошенко в Киеве. Эта цифра может и вырасти, если будет проведена соответствующая работа.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 18:30. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники из московского центра «Сова». В Ингушетии на территории 7 сел Суженского района введен режим контртеррористической операции после информации о том, что там могут скрываться боевики. В Москве суд частично удовлетворил иск ветерана Великой Отечественной войны Виктора Семенова о защите чести и достоинства в отношении журналиста и правозащитника Александра Подробинока. Казахстан официально разрешил НАТО использовать свою территорию для доставки грузов в Афганистан. Президент Афганистана Хамид Карзай сегодня проводит переговоры в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель. встреча эта проходит в преддверии намеченной на завтра международной конференции в Лондоне по проблемам развития Афганистана. Выстрелы, которые произвела сегодня артиллерия КНДР в районе спорного участка границы с Южной Кореей в Желтом море, были частью ежегодных военных учений. В этом сообщили северокорейские СМИ, отметив, что обстрелы в рамках учений продолжаются. Ведущие политики и экономисты из многих стран прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-е по счету заседание Всемирного экономического форума. Действующая под эгидой ООН Международная организация труда сообщила о рекордном уровне безработицы в мире в прошлом году. Постоянного источника дохода были лишены около 212 миллионов человек. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим. Мы продолжаем программу «Время свободы». Съезд садоводов Москвы и Московской области поддержал жителей поселка Речник, расположенного в Крылатской пойме Москвы-реки, в их борьбе против городских властей. Об этом заявили делегаты съезда, который прошел сегодня в столице. Владельцы домов и участков просят исполнительную власть вмешаться в конфликтную ситуацию и приостановить снос жилых строений в Речнике. Сейчас жильцы блокируют въезд на территорию поселка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
На чрезвычайном съезде собрались садоводы из 26 районов Москвы и Подмосковья, которые представляли интересы 2 миллионов человек. Член правления садового товарищества «Речник» Юрий Кладов выступил с докладом и доложил обстановку в Крылатском.
Организовали оборону. Дальше работает наш пресс-центр, работает наш штаб обороны. Практически весь поселок мы держим под контролем. Блицкриг у властей не получился. Просто ощущаю постоянную поддержку всех москвичей, всех тех, кто кому дорога вообще земля, и самое главное всех тех, кому дорога честь, совесть и кто не готов прогибаться под чиновничеством.
На съезде выступали представители разных садовых товариществ. Выяснилось, что проблема у большинства дачников и владельцев жилых строений одна – это угроза захвата их земель рейдерами. Представитель Союза садоводов России Игорь Ердяков предложил рассматривать не частный случай, связанный с Речником, а взглянуть на проблему шире.
Мы должны показать, что это не носит частный характер, эти проблемы. Они носят системный характер. Вот когда мы сможем показать, что это явление не отдельного Речника, а это что за нами стоит миллионы, мы должны прийти туда с конкретной программой и с предложениями. Нам нужна статистика от вас. С конкретными схемами рейдерскими, которые не могут обходиться без, скажем, коррупционных схем. Так мы хотим знать конкретные имена, фамилии чиновников и конкретные схемы, как это происходит.
Член правления Речника Юрий Кладов намерен воздействовать на городские власти через Генеральную прокуратуру России. Цель владельцев жилых строений – создать согласительную комиссию и остановить снос домов и коттеджей.
Мы требуем, первое, остановить этот беспредел и будем бороться, и добьемся этого, это раз. Второе, мы требуем, чтобы была создана согласительная комиссия, это второе. И третье, мы требуем, чтобы начал, в конце концов, здесь работать закон.
Согласительная комиссия для чего?
Кто и на каком основании нас снес? Почему? Потому что мы не видели ни одного исполнительного листа, то есть творится беззаконие. Второй шаг, это сразу же возникает вопрос об ответственности лиц, допустивших такую вещь. Мы уже подали иск об уголовном преследовании Никитина. Поэтому сейчас там звучат предложения об уголовном преследовании Лужкова, всех остальных, всех, кто был причастен. То есть мы видим, что чиновники, которые принимали эти решения, они должны ответить по строгости закона, а обязаны.
Но с другой стороны, есть судебные решения.
Мы опротестовываем эти решения.
Но дома продолжают рушиться.
Так точно. Власть ведет себя нагло по отношению к нам.
На чрезвычайном съезде садоводов Москвы и Московской области прозвучало предложение создать партию садоводов, но оно не получило поддержки. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Совет Федерации России сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это событие – последний шаг на пути к реформе Страсбургского суда. До недавнего времени Россия оставалась единственной страной, участницей Совета Европы, отказывавшейся ратифицировать протокол, существенно упрощающий порядок рассмотрения жалоб в Европейском суде по правам человека. О том, как проходила ратификация документов в Совете Федерации и о других законопроектах, утвержденных сегодня сенаторами, в репортаже Марьяны Тарачешниковой.
В отличие от депутатов Государственной Думы, сенаторы обошлись даже без минимальной дискуссии по вопросу о ратификации России 14-го протокола к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Голосование заняло не более 5 минут. Законопроект утвердили, и теперь осталось дождаться под ним подписи президента. Уже после заседания, отвечая на вопросы журналистов, председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил.
Мы, наконец, ратифицировали 14-й протокол и реформу суда по правам человека. Таким образом, мы запускаем в действие и начинаем действовать новые регламенты работы этого суда. Я считаю, что ратификация России 14-го протокола является жестом доброй и правильной воли со стороны России, государства европейского, для того, чтобы суд по правам человека в Страсбурге заработал уже по новому регламенту.
Дожидаться жеста доброй воли остальным 46 странам, членам Совета Европы, пришлось довольно долго. Подписав 14-й протокол, Россия всячески затягивала ратификацию этого документа, который до недавнего времени называли предметом внешнеполитического торга. Официально основные претензии российской стороны сводились к положению протокола, допускающему единоличное вынесение судьей Европейского суда решений по вопросу о приемлемости жалоб. По мнению Сергея Миронова, после ратификации 14-го протокола требования к национальным судам значительно возрастут.
Эффективная работа суда по правам человека, в том числе в рамках нового регламента, требует от всех судов, прежде всего судов общей юрисдикции нашей страны, более внимательного отношения к заявлениям граждан. У них не было бы, чтобы у наших граждан необходимости обращаться в Международный суд. В этой связи требовательность к судейскому сообществу, конечно, возрастает в связи с ратификацией России 14-го протокола.
А вот до 6-го протокола к Европейской конвенции, предполагающего запрет на смертную казнь в мирное время, Россия его тоже подписала, но не спешит ратифицировать. По мнению спикера Совета Федерации Сергея Миронова, законодатели доберутся не скоро.
Большинство населения России относится отрицательно к юридическому запрету смертной казни, имеется в виду и ратификация 6-го протокола Европейского и внесение соответствующих изменений в уголовное законодательство. Действует мораторий. Было недавно решение Конституционного суда по этому вопросу. Я думаю, что на сегодняшний день этого более чем достаточно. И памятуя о том настроении, которое есть у большинства российских граждан, наверное, нам не нужно педалировать эту тему ратификации России 6-го протокола.
Но, пожалуй, куда больше россиян занимал другой вопрос, ставший предметом рассмотрения сенаторами. Сегодня они утвердили законопроект, по которому срок приватизации жилья в России продлен до 1 марта 2013 года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Российская политическая благосфера снова рассуждает о майоре Дымовском, который приобрел широкую известность после того, как рассказал в интернете о злоупотреблениях в работе новороссийской милиции. Поводом нового обсуждения стал арест Дымовского по делу о мошенничестве с использованием служебного положения. По непроверенным сведениям, речь идет о хищении нескольких десятков тысяч рублей, выделенных на оперативные мероприятия. Судя по довольно спокойной реакции блогеров, неожиданностью это событие не стало. Сейчас арестом критика власти никого не удивишь. Однако блогерам захотелось подвести итоги и, наконец, разобраться, в чем же состоит политический проект Дымовского. На портале liberty.ru, курируемом фондом эффективной политики Глеба Павловского, появился текст Марии Доброскокиной под названием «Мясорубка для Дымовского». По мнению автора, все беды Дымовского происходят от того, что он не смог правильно построить диалог с властью, так как не предложил никакой позитивной программы, и в итоге оказался заложником политических игр оппозиции.
Дымовский первые несколько дней после своего появления был ничейный, то есть такой неотработанный материал, неграненный алмаз, гранить который могла могла и власть, и оппозиция в той форме, в какой им вздумается. Власть отказалась, оппозиция подобрала. Можно ли сказать, что Алексей Дымовский – жертва системы? Типичное, только не надо под системой понимать Кремль и его окрестности. В данном случае это понятие гораздо шире. Мораль всей басни в том, что политика – это большая шахматная доска, а для некоторых, вроде Дымовского, и вовсе гигантская мясорубка, которая перемалывает их в своем чреве, чтобы они стали частью общего узорчатого фарша. И ножички оппозиционеров в этой мясорубке оказываются порой куда острее и опаснее, чем громадный маховик официальной власти.
Впрочем, до последнего момента либералы относились к милиционеру Дымовскому неоднозначно. Его арест, который сам Дымовский назвал политическим, вероятно, расставит акценты по-новому. Например, о необходимости пересмотреть отношение к опальному майору пишет в своем блоге журналист и общественный деятель Олег Козырев.
К сожалению, многие мои единомышленники в оппозиции, мягко говоря, сторонились Дымовского. Я, конечно, понимаю, что идеально было бы ждать годами прекрасного милиционера, который прискакал бы на белом коне и сообщил бы о коррупции, преклонив колено в клятве верности идеалам либерализма. Но такого милиционера нет пока и вряд ли появится. Дымовский такой, какой он есть. И сегодня, когда он арестован, я надеюсь, демократические и политические силы однозначно выскажутся против ареста майора и, что тоже важно, поддержат его и политически. А вообще, конечно, Дымовский – это Ходорковский милиционеров.
Между тем, сам Дымовский 25 января объявил трехдневную голодовку. В переданном представителям общественной наблюдательной палаты письме он сообщает, что посвящает ее Дню памяти ритуально казненной царской семьи Романовых в 1918 году. В англоязычных блогах снова обсуждают войну. На этот раз поводом для дебатов послужили статистические выкладки, опубликованные на прошлой неделе исследовательской группой Human Security Research при факультете международных отношений Канадского университета Саймон Фрейзер. Доклад носит название «Цена войны уже не так высока». В качестве приглашенного автора в блоге президента Института Global Americana Джоана Коула с оценкой документа выступила доцент Колумбийского университета Лесли Робертс.
Основной тезис документа гласит, в условиях современных войн уровень смертности снижается. Если бы это действительно было так, нам оставалось бы только радоваться. Исследование основывается на данных ООН по смертности детей до 5 лет. В большинстве рассмотренных военных конфликтов этот показатель к концу войны оказывался ниже, чем был в ее начале. Авторы объясняют этот парадокс изменением природы войны, развитием здравоохранения и гуманитарной помощи. Это все равно, что сказать, что теракты улучшают финансовое положение людей, поскольку средний доход американца в период между 1997 и 2002 годами демонстрировал рост.
Какое значение все это имеет для среднего американца? Лесли Робертс отвечает.
Речь здесь идет о правительственном контроле над информацией, о смертности среди гражданского населения. Этот доклад настаивает на том, что смертность следует считать по официальным данным, предоставленным воюющими сторонами, тогда как реальную ценность в ситуации конфликта представляют данные небольших исследований, проводящихся в местах бедствия независимыми организациями и учеными. Этот доклад бессовестным образом пытается помешать неправительственным организациям рассказывать миру правду о гуманитарных катастрофах.
Доклад вызвал острую дискуссию и на портале Huffington Post. Пользователь MacWriter ставит под сомнение данные, на которых строится доклад.
Техника подсчета жертв, с которой работает доклад, дает абсурдно низкие результаты, что играет на руку западным политикам. Не так типа все и страшно. Цифры они получают из моргов и местных средств массовой информации, а ведь многие тела в морги не попадают, особенно после тяжелых бомбардировок. Да и убийцы не спешат сообщить газетам, сколько народу они сегодня положили.
Сравнение с войной во Вьетнаме приводит в данном случае к неутешительным выводам. Пользователь Боба The Clown констатирует.
Единственное, что смогло остановить войну во Вьетнаме – высокие потери и хиппи. На этот раз войну ведут наемники из Blackwater и беспилотная техника, что сводит потери среди военных к приемлемой для общества цифре.
Пишет пользователь Боба The Clown на портале Huffington Post.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Федерации сегодня ратифицировал 14-й протокол к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, который предусматривает реформу Европейского суда по правам человека. Количество нападений на почве ксенофобии в России впервые за последние годы стало уменьшаться, заявляют правозащитники. В Ингушетии на территории 7 сел Сунжинского района введен режим контртеррористической операции после появления информации о том, что там скрываются боевики. Выстрелы, которые произвела сегодня артиллерия КНДР в районе спорного участка границы с Южной Кореей в Желтом море, были частью ежегодных военных учений, заявил Пхеньян. Ведущие политики и экономисты из многих стран прибывают в швейцарский курортный город Давос, где сегодня открывается 40-е по счету заседание Всемирного экономического форума. Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. 65 лет назад Красная Армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти – Освенцим.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Неонацисты готовятся к революции.
Комментарии экспертов.
Трагедия в Перми. Виноваты неприкасаемые, считает генерал-майор милиции Владимир Овчинский.
В блогах Свободы.
Елена Власенко, не надейтесь на 20-летних.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Переговоры России и Белоруссии об условиях поставок и транзита российской нефти по-прежнему не принесли результатов. Вместе с тем, в Москве не исключают, что в сложившихся условиях белорусская сторона может пойти на несанкционированный отбор топлива, предназначенного для европейских потребителей. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Россия и Белоруссия пытаются договориться о новых условиях поставок российской нефти белорусским потребителям с октября 2009 года, однако компромисс до сих пор не найден. Необходимость проведения таких переговоров была связана с тем, что в наступившем году истек срок действия трехлетнего межправительственного соглашения, в соответствии с которым Минск получал топливо из России на эксклюзивных условиях, то есть в отношении этих поставок действовал понижающий коэффициент к стандартной экспортной пошлине. Теперь Москва намерена такую льготу отменить. Говорит директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Так или иначе, последние три года Россия за счет льготных ставок пошлин спонсировала белорусскую экономику. Скажем, за последние три года это составило порядка 10 миллиардов долларов. И, в общем-то, в рамках вот этой вот общей логики по минимизации спонсирования экономик наших друзей и соседей, мы и минимизировали вот это вот спонсирование. Сейчас началась эта линия. Россия предлагает, что нет вопросов в рамках таможенного союза. Мы не берем вообще никаких пошлин за тот объем, который поставляется для нужд Беларуси. Однако мы, естественно, будем брать пошлины с той нефти, которая потом пойдет на экспорт.
Иначе говоря, Россия предложила поставлять Беларуси беспошлино чуть более 6 миллионов тонн нефти, необходимой ей, по расчетам Москвы, для внутреннего потребления. А остальные объемы оплачивать с учетом 100% экспортной пошлины, составляющей сейчас почти 270 долларов за тонну. Речь идет примерно о 20 миллионах тонн российской нефти, которые ранее Белоруссия успешно реэкспортировала, получая за счет разницы цен неплохую прибавку в бюджет. Сейчас предметом торга, по словам аналитика инвестиционной компании «Универ» Дмитрия Александрова, скорее всего, является объем беспошлинных поставок.
К сожалению, тут достаточно ограничен сейчас объем информации. По последним данным, которые более-менее глубоко позволяли проникнуть в ситуацию, это, в общем, на самом деле, конец прошлого, начало этого года, и тогда все, в общем, крутилось вокруг решения о беспошлинной поставке вот еще дополнительных 2 миллионов тонн. По масштабам вопросов в деньгах, с одной стороны, да, это достаточно небольшая сумма для российского бюджета. Именно это заставляет предположить, что, возможно, есть и какие-то иные проблемы. В частности, можно их увязывать с тем, чтобы российские компании получили доступ к уставному капиталу ряда нефтехимических предприятий на территории Беларуси.
В свою очередь, белорусская сторона в качестве аргумента выдвинула, или, по крайней мере, обещала выдвинуть, требование о 10-кратном повышении ставки на транзит российской нефти в европейские страны. Евгений Минченко допускает, что в этом вопросе Москва может пойти Минску навстречу, хотя и не столь значительно, как бы это хотелось последнему.
Как вариант, хотя у российской стороны есть достаточно четкий аргумент, потому что белорусская сторона говорит, что в России тариф на прокачку выше, чем в Беларуси. Но у России есть очень высокая инвестиционная составляющая, а в Беларуси все трубы уже построены, а нам необходимо это отчислять на тот же самый Восточный Сибирь, Тихий океан и так далее.
В целом, как считает Евгений Митченко, сторонам в итоге все-таки удастся договориться, хотя параметры нового соглашения сейчас прогнозировать сложно. Скорее всего, по его словам, Россия согласится с увеличением объемов нефти беспошлино поставляемой Белоруссии для собственных нужд.
Учитывая, что там есть целый набор переговорных позиций, сложно обозначить точки этого компромисса. Но я думаю, что возможный вариант может быть некоторое увеличение беспошлинной квоты для нужд белорусской экономики.
Пока переговоры не завершены, а потому Москве не исключает, что Белоруссия, исчерпав собственные запасы нефти, начнет брать ее из экспортных трубопроводов. Насколько вероятен такой сценарий развития событий? Аналитик инвестиционной компании «Универ» Дмитрий Александров.
Если исходить из опыта прошлых лет, в принципе, вероятность это очень высока. То есть прекращение поставок для Беларуси приведет к тому, что отбор будет начат. Но на самом деле сейчас не вполне понятна политическая линия Минска в этом вопросе. И поэтому можно допускать варианты, при которых Минск не будет этого делать. На мой взгляд, скорее всего, даже до этого не дойдет. Просто потому, что здесь завязаны интересы как российских нефтяных компаний, которые оказывают сейчас достаточно большое давление финансовое внутри страны, так и интересы самой России, потому что это удар достаточно большой по таможенному союзу, по идее таможенного союза.
Впрочем, Дмитрий Александров не исключает ограничения поставок российской нефти непосредственно белорусским потребителям, хотя таких предупреждений со стороны Москвы пока не звучало.
В любом случае, я думаю, что поставки не будут перекрываться полностью, и если были достигнуты предварительные договоренности по 6 миллионам тонн, то, скорее всего, они будут ограничены в рамках оставшихся 2 миллионов тонн. Ну, возможно, да, будет производиться несанкционированный отбор, но пока, я думаю, что до этого все-таки не дойдет. Судя, по крайней мере, по тому, что в прессу не происходит утечка информации о том, что в ближайшее время поставки могут быть приостановлены.
Схожее мнение и у директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. Однако он не считает, что в результате очередного нефтяного спора между Россией и Белоруссией пострадают европейские потребители.
С Европы ничего страшного, насколько я понимаю, не будет, но да, возможность несанкционированного отбора есть, просто потому, что вот те лимиты, которые Россия обозначила, там порядка 6 миллионов тонн, они фактически в ближайшее время будут вычерпаны.
О сроках возобновления российско-белорусских переговоров официально пока ничего не сообщается. Известно лишь, что стороны продолжают работу на уровне экспертов. Групп.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. «Радио Свобода» в рамках этой рубрики начинает цикл рассказов о британской прессе под общим названием «Старейшая печать мира». Что происходит сегодня с газетами и журналами в стране, где свобода печатного слова с давних пор считается одним из важнейших общественных устоев? Свое мини-исследование на эту тему корреспондент «Радио Свободы» в Великобритании Анна Асланян начала с беседы с Дэниелом Джонсоном, главным редактором журнала «Стэндпойнт».
Ежемесячный журнал «Стэндпойнт» «Позиция» существует с мая 2008 года. В то время о грядущем финансовом кризисе всерьез беспокоиться еще не начали. Однако будущее прессы в Британии, да и во всем мире, уже мало кому представлялось радужным. Можно сказать, что время для открытия нового издания было выбрано не самое простое. Журнал, сразу заявивший, что задача его – воспевать западную цивилизацию, никогда не претендовал на массовость. Его неоконсервативное направление заведомо отпугнуло часть потенциальных читателей, а открытые проамериканские настроения сыграли роль красной тряпки для многих британских либералов, тех, кто считает, что двум нациям, разделенным общим языком, в некоторых вопросах нипочем не сойтись. Учредители журнала столкнулись с рядом препятствий, даже при выборе названия, первоначально задуманного как «Counterpoint» – «Контрапункт». Тут им перебежало дорогу другое издание. Тем не менее, спустя без малого 2 года у главного редактора Дэниела Джонсона есть основания говорить об успехах.
Думаю, нам есть чем гордиться. Нам, несомненно, удалось добиться того, чтобы нас услышали в разных частях мира, во многих важнейших местах. Нас читают в Белом доме, в Ватикане и, надеюсь, в Кремле, а также, конечно, на Даунинг-стрит и в правительственных кругах множества европейских стран. Полагаю, мы постепенно превращаемся во влиятельный орган. Разумеется, «Стэндпойнт» — ежемесячник все еще относительно новый, относительно небольшой, рассчитанный на интеллектуальную аудиторию. Циркуляция журнала — 10 тысяч экземпляров, что на первый взгляд не так уж много. Однако для издания подобного рода это уже достаточно высокий результат. Мы вполне успешно конкурируем с другими политико-культурными журналами в Британии и Соединенных Штатах. В этом и состояла наша цель – стать членами этого, если угодно, элитарного кружка, которому принадлежат такие издания, как Commentary, New Criterion, Prospect, Spectator. По-моему, сегодня мы пользуемся уважением и признанием наряду с ними.
Стендпойнт отводит важное место политике. Наиболее яркие материалы здесь посвящены текущим событиям, в том числе российским. Январский номер содержит две статьи молодого журналиста Бена Джуда «Сибирь в поисках ГУЛАГа» и «Последнее чаепитие с русским агентом». В первой из них автор беседует с человеком, сидевшим в лагере вместе с Солженицыным. Во второй рассказывает о встрече с бывшим офицером российских спецслужб, впоследствии оппозиционером, депутатом Национальной ассамблеи, публицистом Антоном Суриковым, состоявшейся недолго до его смерти. Оба материала – прекрасные образчики современной журналистики. Интервью с Суриковым можно прочесть только в онлайн-версии. По каким принципам редколлегия решает, что ставить в номер, что выкладывать на сайт?
Что до этой статьи у нас попросту не хватило места в бумажной версии. К тому же поджимали сроки. Она не успевала к сдаче номера. В целом дело обстоит так. Мы используем сайт для тех дополнительных материалов, которые не помещаются в печатную версию. Разумеется, этим-то и замечательна идея онлайн-версии. Тем, что никаких ограничений на объем нет. Можно размещать материалы в любых количествах. С самого начала мы постоянно улучшали наш сайт. Старались сделать его более читабельным. Мне кажется, теперь это один из лучших сайтов, существующих у журналов подобного рода. Там имеется ряд блогов, которые ведут известные люди. Кроме того, практически все, что входит в бумажную версию, можно прочесть бесплатно в сети.
Публикуя статьи о Ближнем Востоке, Афганистане, России, Стендпойнт то и дело обращается к теме свободы печати в этих странах. А какова ситуация со свободой печати в Британии и, в частности, в самом журнале?
Как наверняка известно российской аудитории, формальной цензуры в Британии нет. Однако существуют законы о клевете, они здесь чрезвычайно суровы. Поэтому редакторам, вроде меня, приходится очень внимательно проверять все факты, публиковать лишь точную информацию, непредвзятые комментарии. Иначе легко оказаться впутанным в какой-либо процесс. Для такого небольшого журнала, как Стендпойнт, это может закончиться закрытием издания. Владельца как такового у нас нет. Мы не коммерческая организация. Разумеется, у нас есть спонсоры, дающие нам возможность печататься. Главный из них – Алан Беккер, крупный судовладелец. Мистер Беккер – близкий друг. Он оказывал поддержку журналу задолго до его официального открытия. Но в редакционные дела он никаким образом не вмешивается. Словом, мне как редактору очень повезло. У меня за спиной не стоят, постоянно заглядывая через плечо, ни богатый хозяин, ни акционеры.
Жаль, что изданию не удалось отстоять название «Контрапункт». Музыкальные аллюзии были бы вполне уместны для ежемесячника, где регулярно пишут и о классической музыке. Раздел «Культура и искусство» в журнале не менее интересен, чем те, где речь идет о политике, истории и обществе. Но название «Позиции» тоже близко во всех смыслах редактору, бывшему в свое время шахматистом международного уровня. Подводя итоги прошедшего десятилетия, Дэниел Джонсон в своей колонке так комментирует обстановку в мире, страдающем от эпидемии терроризма. «В этой партии вслепую игра ведется не на жизнь, а на смерть. И до развязки еще очень далеко». Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сразу после новостей, как всегда, ток-шоу «Время гостей». А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я постоянно работаю с сербскими оперативными службами.
Портовый Клайпеде была задержана крупнейшая в истории Литвы партия чистого кокаина.
Находится в поселке порядка 120 сегодня ОМОНовцев.
Лужков требовало провернуть, что он принимал постановление в пользу Батуриной. Отказ.
Скорее всего, женщин в Чедре просто не будут пускать в государственное учреждение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».